Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 26 сентября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины присоединяются явно, открыто, не стесняясь ничего, соблюдая при этом рядность, поворотничками пользуемся и всем остальным. И продолжаем, опять же, интегрироваться, присоединяться, я не знаю, как это вы там у себя называете. Вот этим и занимайтесь. 429 553, вы не поверите, но я вот только что буквально, думаю, не буду в эфире тупить и писать, запишу заранее, за секунду до выхода. Было 402 764, теперь уже 429. Как-то партиями вы входите в Москву. Большими, нужно сказать, партиями. 40 километров по направлению в центр скорость движения и 50 километров в час скорость движения по направлению из центра. У нас есть... Что еще? У нас есть такси 70... Нет, извините. Стоп! Не волноваться. 17 200 такси. Согласен. И 23 772 автомобиля каршеринга. Как-нибудь припаркованные они в наших дворах. Вот как-нибудь, вот лишь бы бросить его. Ребят, ну честно, на грех толкаете нас, обычных вымирающих автовладельцев. Вот это хорошо было сейчас. Один пострадавший или нет, но ДТП с пострадавшими, 439 перекрытий согласованных, 108 несогласованных. Вот так выглядит транспортная картина или картина транспортной ситуации в Москве сейчас, по мнению ЦОДД. Три тысячи семьсот семьдесят два. Вот сколько каршеринга. Если хотите войти в историю, вам нужно собрать всего-то ничего 228. Пересчитала только что на моих глазах. 23 833 уже. Фигня делов, как говорят у нас в народе. Нам осталось собрать всего 167 автомобилей. 160 жалких 7 автомобилей, и мы сделаем рекорд этого сезона. 24 тысячи каршеринговых автомобилей. Ребята, я ни на что здесь сейчас не намекаю. Но я намекаю, как оказалось. Денис Шумичев, который сейчас на каршеринге, шеф-комендор, который что-то отправил в директ. Сейчас посмотрю, шеф. Секундочку. Деревенский парень и Дмитрий Полонский. Николай Показову, Сергей Васильевич. У нас здесь человек без ника. Евген Вятко, Александр Александр, еще Дмитрий Трубников, Евген Подольский, Денис Чумичев было, наверное. Алексей Хлюстов, Вальдемар из тайги, где в тайге, а именно в Сургуте, 2 градуса и облачно. Александр Александр, Михаил Михаил, Джек Пот, Тунгус, еще у нас, сейчас секундочку, новых найду. Киберенок, Георгий Конькова, Дмитрий Зет. И Константин, который глубокой ночью сообщал о задымлении в южной части Шереметьево. Это и есть лучшие люди планеты, и они уже здесь, вот в мессенджере нашем, говорит МСК-бот. Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется.
В движении.
Давайте-ка продвижение теперь. Расскажите, как вы, где въезжаете, выезжаете. 7373948, 495 код. 7373948 по 495-му. А я пока что посмотрю, что у нас здесь с каршерингом. Если, например, осторожно, хамства мало по отношению к девушке, твари, проучить раз навсегда, вопрос сегодня, да. Но если хамство, я сейчас не могу, шеф, тогда включить, получается, в эфир, но как-то в ближайшей паузе я посмотрю обязательно хамство таксиста и мат по отношению к девушке. Ну а что, это нас удивляет? Нет, не удивляет. Нет, нас это не удивляет. Я даже не знаю, что еще нужно сказать про такси. Помимо того, что уже было сказано за последнее время, помимо того, что уже было опубликовано здесь, помимо тех официальных моих призывов, которые звучали. Кстати, отвечая на ваши вопросы, вы спрашиваете, Яндекс отреагировал как-нибудь на призывы, на приглашение? Нет, не отреагировал. Вообще-то это чрезвычайно дорогое время, хочу я вам сказать. Чрезвычайно дорогое время эфирное здесь, в утренний прайм-тайм. В моторах мы, в общем-то, здесь с вами все миллионеры, потому что времени у нас много, и оно жутко дорогое. И я жутко дорогим временем собирался поделиться с Яндексом за так. Просто за так, я говорю Яндекс.Такси. Вот за так просто приходи, и больше того, приходи не послушать и стать мальчиком для битья, а приходи со своей позицией. Яндекс молчит. Но мне кажется, что подобная страусиная стратегия – это, в общем-то, общая стратегия для Яндекс.Такси. Ну, в смысле, для рынка вообще этого. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте.
Утро доброе, Роман.
Да, доброе.
По поводу вчерашнего вопроса, где Маринский… Ну, то есть из Марина ехать, и к Марину ехать на МКАДе, да, по поводу 80 км в час.
Да.
Нет там этого знака, остался знак 70 км дистанции, и остались насечки…
На
МКАДе поперек, да. Угу. А по поводу движения, еду от Марина в сторону Варшавки и от Липецкой улицы, 5-10 км в час двигаемся.
Понял, хорошо, спасибо. Спасибо, Витя Цой, за разъяснение. Вот теперь-то все стало на свои места, потому что до этого хаос у нас здесь был, а теперь все на своих местах. Витя Цой пишет, Яндекс – это не такси, это информационная служба. Яндекс Такси – это агрегатор такси, Витя Цой. Это агрегатор такси. Нормально? Так, вот теперь сейчас, когда я сам себя зарубил, сам себя поправил, отредактировал и говорю вот так вот. Яндекс.Такси – это агрегатор такси. Нормально? Я заказываю у него такси. Так, ничего, приложение называется Яндекс.Такси, так написано в приложении. Я заказываю там такси. И такси ко мне приезжает, и у него на борту написано Яндекс.Такси. Окей? На борту не написано информационная служба. Написано Яндекс.Такси. А я написанному верю. Будь то забор или борт автомобиля, который по мне приезжает ко мне с желтыми номерами. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Тунгус. По движению.
Давайте.
Там в Лефортовском тоннеле внутреннем левые полосы на выезде из первого тоннельчика. Там авария пристегнулась, будет беда.
Угу.
И в следующем опять тоннеле... Третья полоса, ремонт. И, по-моему, не горел там этот не зажжен был красный свет.
Угу. Я понял. В общем, опасно. В любом случае опасно.
Да, а насчет Яндекса, им просто это не нужно.
Конечно, не нужно. Я думаю, спасибо большое. Конечно, ехать утром вот это вот сюда, тут еще и парковки платные, и причем нормально платные, у нас здесь место притяжения, поэтому парковочки есть разные, есть по 60, а есть... Я думаю, что где-то здесь можно и по 380 найти. И нафига оно вот это все нужно? А на такси дорого, наверное, ехать, поэтому, тоже как-то неудобно. И зачем? Мне кажется, что мастер-классы должна давать служба Яндекс.Такси нашим чиновникам. Мастер-классы. Как уходить от комментариев, как уходить от ответов, потому что, неправильно. Вот там, где нужны комментарии, там, где нужен диалог. Диалог, еще раз, я призываю. Диалог. Диалог. Когда просто, чтобы подобраться чуть ближе к истине. Ближе подобраться к истине. В диалоге это можно только сделать. В живой беседе. Где нужно этого не происходит. А когда чиновникам бы нашим некоторым бы помолчать, Ну, заниматься своими чиновничьими делами, я не знаю, что там, ковыряться в носу, играть в маджонг в телефоне или во что вы там играете, я не знаю. Ну, планировать отпуск новогодний свой. Думать, где еще ледники в Альпах не растаяли и куда поехать на лыжах кататься. Но заниматься делами нормальными, человеческими, общепринятыми. Вот вместо этого нет, они начинают что-то комментировать, рассказывать. Там, вот. И это превращается, конечно, в какую-то фантасмагорию бесконечно. Вот поменять бы местами. Видите, нет в мире совершенства. Я имею в виду Яндекс.Такси и чиновников. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Утро доброе, доброе. По движению Марьино в район Хорошевского шоссе за 40 минут. И такой вопрос, Роман.
Да.
Завтра, послезавтра планирую Кашкай забирать. Стоит или не стоит?
Так это же смотря с чем сравнивать. И смотря какие деньги вы за него заплатили. Если с Кретой, положим, сравниваете, или с Арканой, и в одном бюджете примерно, так стоит тогда. А если с чем-то другим, то может...
Да, в принципе-то и как бы ни с чем. Ну, Туксон немножко дороже стоит.
А сколько?
Как бы цена... Ну, 1,430.
1,430 это полноприводная уже версия?
Полный. Да, 2 литра.
2 литра, полный привод.
Вот им
бы, конечно, с 2 литров снимать бы побольше, не 140 лошадей, а как-то что-то побольше бы снимать. Хотя вообще, вы знаете, Кашкайчик мне показался, мы же с Кретой, с Арканой его сравнивали, не так давно в выбор есть в нашем проекте с Федоровым Пашей. Вот. И Кашкай показал себе неплохим автомобильщиком. Он уже вполне укомплектован, у него уже ассистенты современные. Не знаю, будут в вашей комплектации они или нет, но они уже есть. Нормально, по комфорту, по посадочке, все вот это вот. В целом вариант неплохой. В эти деньги, если уже и на полном приводе, и с какой-то комплектацией, еще с чем-то. Да, а почему нет?
Вот я тоже так думаю.
За эти деньги...
Какие-то доля сомнений какая-то есть.
Не, ну какое сомнение? Сомнение может быть связано с чем? С вариатором, во-первых. Просто потому, что мы думаем, что... полный привод, там, клиренс, вот это вот все, кроссовер. И нет-нет, да и будешь копаться. Я вам честно скажу, у меня в жизни был Кашкай когда-то. Вы не поверите, я был владельцем Кашкая. Самого первого. Вот того Кашкая, который вышел... Когда он вышел? 12-13 лет назад вышел. А. И я поддался общей панике. Тогда же мы все ринулись за Кашкаями, потому что это был кроссовер полноприводный по цене Фокуса. Ну, то есть по цене...
Ну да, что-то около 600 тысяч, по-моему,
650.
Стоил на выходе. Да,
мой
да.
стоил 650, там что-то такое, или 700. То есть по цене Фокуса ты приобретаешь кроссовер полноприводный с салоном вместительным, большим багажником. И я вам скажу, что он у меня проходил какое-то время, и не было у меня проблем ни с вариатором, ни с чем. Клейма какая-то, правда, отваливалась, и все переходило в аварийный режим. Руль был ватным, не разгонялся автомобиль, электроника отрубалась, все. 2 месяца мне его чинили. 4 раза за 2 месяца я приезжал к дилеру. Вот они не могли найти причину. Потом нашли. Все, а в остальном технических вопросов не было, и как-то... Ну, нормальный городской автомобиль. Он по-прежнему остался тем, чем он был и тогда. Альтернативой какому-нибудь хэтчбеку городскому. Приличной, вместительной, комфортной альтернативой. Нормально все, не волнуйтесь. Я думаю.
Ну, спасибо.
Что-то как-то сомнением вы спасибо говорите. Главное, успейте взять до выхода Селтоса. Селтос, вы знаете, выходит Селтос. Это Kia, альтернатива Крете. Да, и, кстати говоря, а вы когда Кашкай рассматриваете? Давайте я закрою рубрику в движении, а то мне вот это... Сейчас, секунду, не уходите.
Моторы.
Все, захлопнулась рубрика. Теперь пишите о движении только телеграммы. А вы когда рассматриваете Кашкай, в поле вашего зрения вообще китайцы не попадают? Тот же Атлас, допустим.
Как бы, она может быть и хорошая машина, да, Атлас, когда ты его берешь новый, но спустя там 3-5 лет, я думаю, его будет очень проблемно продать.
А Кашкай не проблема продать?
Ну, Кашкай-то, я так думаю, спросом пользуется, глядя, сколько их по Москве ездит.
Но зато 3 года вы катаете на турбовом, 190-сильном, на зажигалке, с автоматом, вот это вот все, мультимедиа там, все эти пироги.
Знаю, как бы, еще пока, я думаю, стоит подождать чуть-чуть. Может быть, они подтянут свое качество. Ну, как-то сомнение какое-то есть. Китай,
следующем...
турбо, И еще автомат, китайский турбомотор и китайский автомат. Ну, как-то вот тут, ну, не знаю.
Нормально. Ну, зря вы так. Нет. Вот мы... спасибо вам большое. Ну, подумайте же, может быть, следующий будет китаец у вас. Зря мы так. Мы, понимаете, иметь какую-то... Чем опасно иметь... тотальную убежденность в чем бы то ни было. Чем опасно? Ты как бы зашорен от процессов, которые так или иначе могут происходить, и они могут не укладываться в канву твоей убежденности. Но чем опасно быть вот стопроцентным приверженцем чего-то? Ты отсекаешь от себя возможности заметить что-то параллельное, что-то альтернативное. Отсекаешь. И так нельзя делать. Вот сейчас некоторые автопроизводители пытаются... искусственно, знаете, как дети. Зажмуриваясь, ты как бы избавляешься от опасности. Вот ты зажмурился, и нет опасности. Ты прыгнул под одеяло, и опасность исчезла, как будто бы. Хотя опасность была нехилая. Гигантский восьмирукий монстр с клыками, рогами, вот огнедышащий. Вот это вот все. Но ты под одеялом, и он уже тебе не страшен. Все нормально. Вот сейчас компании некоторые пытаются себя вот так же вести. Прыгнуть под одеяло, зажмуриться и сказать: «Китай фуфло гонит!» Сам себе вот сказать. Ведра они с болтами делают, а не автомобили. Вот сам себе сказал, убедил себя в этом. И все. И это плохо. Почему? Потому что ты не понимаешь реальную расстановку сил и реальное положение дел на рынке. А потом, когда ты же под одеяло из этого выберешься рано или поздно. Воздух-то нужен тебе. Ты выберешься туда. А окажется, что вовсе и не фуфло. Что вовсе и все нормально. И что уже две трети твоих клиентов так или иначе посматривают на конкурентов, а одна треть вообще уже ушла полностью от тебя. Просто полностью ушла вообще туда. И ты вдруг из лидера превратился в догоняющего. Ты сам не понимаешь, каким это образом произошло. Вот только что лидировал, только что ты был на Олимпе, и все было хорошо, и мир вертелся вокруг тебя, и миллионные, миллиардные прибыли. А тут вдруг ты начинаешь догонять, а это очень нехорошо, особенно когда ты только что был лидером. Ну, в общем, неправильно это, не нужно зашориваться. Я, может быть, противоречу себе самому годичной давности или двухгодичной давности. Возможно. Но я вырвался из плена этих предрассудков. Видите как? Я не призываю никого покупать китайские автомобили. Боже упаси, нет. Я призываю не прятаться под одеялом. Не надо прятаться под одеялом. Проявлять заинтересованность — это не значит бежать и покупать прямо сейчас. Нужно проявлять осторожную заинтересованность. Смотреть, щупать, трогать, прислушиваться. То есть допускать для себя, внутри себя возможность, что ты можешь ошибаться в своем стереотипическом подходе к этому вопросу. Просто допускать такую возможность. Потому что когда ты не допускаешь возможность своей погрешности, это твоя уязвимость. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да,
доброе. Ну, я как бы открыто смотрю на мир, но я занимаюсь сантехникой, вот так... Работа у меня такая.
Хороший переход, так, мне нравится эта связочка.
И когда вот китайская сантехника перестанет быть фуфлом, тогда я буду смотреть на китайские автомобили. Потому что я вижу нестабильность качества во всех, даже в именитых брендах китайских по сантехнике.
А вы понимаете,
я
может
перевожу
вам...
на автомобили.
Вы понимаете, а если бы вам, вам повезло, а вот если бы вам повезло чуть меньше, вы бы занимались электроникой китайской, к примеру, вы Huawei торговали или Xiaomi.
А вот насчет электроники китайской я полностью уверен, потому что я знаю, что некоторые вещи, ну, многие уже...
Вот.
Делаются на высшем уровне.
Вот. Я рискую предположить, что в китайских автомобилях электроники больше, чем сантехники.
Нет? Я тоже так думаю.
Ну, поэтому вы бы...
Я за механику боюсь.
Я понял. Ну, в смысле, что, ну, как бы, если примерять качество китайских автомобилей, предполагаемое качество к сантехнике, то, может, они, конечно, и далеко от нас. А если к электронике, то, может, уже как-то там положение другое совсем. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Не соглашусь с предыдущим слушателем. В Леруа купил немецкий кран.
Вот. А он не немецкий.
Не, он немецкий.
Но китайский.
После года сломался, да. После чего я пошел в тот же Леруа, купил самый дешевый кран. Ну, угу. Это, естественно, скорее всего, Китай. Но он под маркой Леруа идет.
Угу.
Вот. И он уже 2 года работает, никаких проблем нет.
Вот. Все, хорошо, спасибо вам большое за это свидетельство. Кто вспомнит 20 лет назад корейский автопром, Михалыч? Михалыч, ну вот согласен. И согласен, но с одной поправкой. Если посмотреть на масштабы корейской экономики, южнокорейской, масштабы северокорейской экономики, неизвестны даже, наверное, Ким Чен Ыну до конца. Вот. Но если посмотреть на объем, на размер корейской, южнокорейской экономики и посмотреть на размер китайской экономики, и потом, если посмотреть на то, какими темпами корейский автопром развивался при объемах корейской экономики, и предположить, какими темпами должен развиваться китайский автопром при масштабах китайской экономики, то я надеюсь, что мозг у вас уже сломался сейчас в этом месте после всех этих предположений. Но я к чему? Я к тому, что... Ну, я перестал это делать, и вы перестаньте. Вот сейчас, серьезно, не призываю ни за один из брендов. Вообще, в принципе, ни за один из брендов китайских. И вообще не призываю. Просто хочется, чтобы мы были людьми открытыми. С одной стороны, вот как дети. Вот с одной стороны, дети любят прятаться под одеяло от угроз. А с другой стороны, чем они хороши? Тем, что... Но тем, что они открыты всему. И у нас есть некие какие-то такие правила, паттерны уже жизненные, которые заставляют нас действовать по каким-то шаблонам. А у них нет, они еще не успели их наработать. И поэтому дети иногда могут настолько парадоксально мыслить и предлагать настолько парадоксальные варианты, что удивляешься даже, боже мой, как это свежо и гениально, точно, совершенно, абсолютно. Я об этом никогда в жизни бы не подумал. Вот такими глазами нужно смотреть на мир, автомобилей в частности. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что не завернуть ли нам, други, все-таки краш-тест, в котором бы участвовало несколько известных и понятных нам автомобилей, таких как, к примеру, Nissan Qashqai, и таких все еще добывающих себе место на рынке и долю на рынке, как Geely Atlas, к примеру. Я просто спрашиваю, к примеру. Потому что мне кажется, что сюда можно было бы и Atlas, и Havail F7 тоже сюда добавить. Он по цене точно совершенно. И с тем же Qashqai тоже пересекается абсолютно точно железно. Но при этом превосходит его с точки зрения технических своих параметров. Но это уже во второй получасовке, если вы не против. Там, где мы начнем ругать, хвалить автомобили в целом. И в частности, сталкивать их в краш-тесте. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Вы знаете, тенденция. Не китайцы подтягиваются по качеству, а падает качество именитых брендов.
Ну, или так.
Ну, слушайте, и поэтому вроде сейчас на фоне этого, вроде там китайцы как неплохо выглядят. А по поводу вообще китайской продукции, когда-то вот в Икее были краны обычные, кухонные, китайские.
Да.
Вот он у меня самый первый очень долго служил. А потом уже либо они завоевывали себе авторитет и имя и стали потом экономить. Ну, как-то так вот.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. И бензопилы, и культиваторы, Михаил Катюков пишет. Михаил, это требует сейчас поиска предыдущего какого-то сообщения, иначе это заявление немножко вырвано из контекста. И бензопилы, и культиваторы. Вот, у меня 10 лет работает бензокосилка с китайскими моторами, и ничего. И бензопилы, и культиваторы. Вот уже второе сообщение. Все, теперь все стало на свои места. Чинган CS35+, так, наверное. Видели, спрашивает Алексей Хлюстов? Нет, не видел. Но зато, Алексей, вы правильно указали на одну из проблем китайских автомобилей. Это какое-то целенаправленное... Какое-то, ну, прямо животное, в хорошем смысле слова, упорство в отстаивании своих сугубо китайских взглядов на название брендов и моделей. Вот, ну, упорная такая настойчивость, которую проявляют некоторые вьючные животные. Такая настойчивость. Вот он должен называться... X3WZ7045X-Tronic. Вот модель должна как называться. Ну, как-нибудь вот так. Ну, зачем? Ну, что вот это CS 35 плюс дробь слэш минус 2. Ну, надо поработать над этим. Вот помимо всего прочего, еще бы вот над этим бы им поработать. Смотрите, что я предлагаю. Я предлагаю в следующей получасовке пойти и начать, во-первых, ругать, хвалить автомобили в целом вообще весь автопром. Мы начнем делиться нашими впечатлениями о них. И тогда какой-нибудь вот такой яростный краш-тест зарубим, где возьмем общепринятые бренды и не общепринятые бренды, такие как тот же «Джили» или такая же модель, как «Атлас», и столкнем их.
Моторы. Моторы.
Вот вам, пожалуйста, Кольцов, 495-й. Работаю в ТЦ «Кунцево». Китайские авто разбирают как пирожки. По продажам не уступают «Ниссан». «Джили Атлас 2.4», полный привод, 1,3 миллиона, 615-й пишет, чуть раньше пришло это сообщение. Я так понимаю, что она имеет отношение к Кашкаю, который буквально на днях забирает один из наших слушателей, и вопрос был в том, правильно ли я поступаю, забирая Кашкай. Правильно, если не рассматривать китайский автопром, точнее, не учитывать его нынешнее положение или его перспективы. А если учитывать, то здесь есть варианты. Может быть, что вот так вот и случится, что за 1,4-1,5 миллиона рублей Кашкай не самый оптимальный вариант. 565 тысяч. Ребят, смотрите, 30 минут назад, ровно 30 минут назад, тысяч этих было 402. Сейчас 565. Количество каршеринга немного убавилось. 300 автомобилей отчалят, точнее уже припаркованы. 23 579, 22 200, такси, 31 километр, скорость движения по направлению в центр. Общая Рязанка стоит, Алексей Хлюстов сообщает. Еще у нас здесь, что еще у нас здесь? Еще у нас здесь закамуфлированный Audi Q7. Ну да, обкатывают. Вы знаете, российские версии автомобили, продаваемые и частично или полностью производимые в России, обкатывают на территорию России, поэтому мы все чаще и чаще видим, да, камуфлированные модели всевозможных автомобилей, которые действительно обкатываются в российских условиях. Нормальные компании вообще сотнями тысяч километров наезжают пробеги здесь по России для того, чтобы подготовить автомобили и к суровым климатическим условиям, к дорожным условиям, к покрытиям, к разным. К нам с вами, чтобы приучить автомобили. Это, в частности, касается автопилотов, которые, ну, честно, каким-то невероятным образом полюбили мой район, Юго-Запад, западную часть. Каждое утро, без исключения, каждое божье утро еду на работу и встречаю обучаемые беспилотники Яндекс, которые гоняют туда-сюда, туда-сюда. Вот каждое утро парочку встречаю. Они всегда парочками ездят. И хочу я вам сказать, пока что ваши навыки далеки от идеальных, потому что вчера рискнул ехать за таким автопилотом. Реакции у вас чрезвычайно резкие. Мне кажется, что это как раз и был момент, когда автомобиль двигался в режиме автопилота. Оттормаживание прямо вот как на каких-то, честно я вам скажу, первых вариантах адаптивного круиза у Volvo. Ну или любой другой компании, которая занимались адаптивным круиз-контролем там, 5-6 лет назад. Ну, то есть, как бы препятствие есть впереди, очевидное, но электроника пока распознает его, пока даст сигнал своим этим мышцам автомобильным. Эти мышцы начинают срабатывать, притормаживать, и в результате получается, что ты приближаешься к препятствию, а потом резкое торможение, прямо вот резкое. Вот так пока что ведут себя автопилоты Яндекса. Не нужно прижиматься к ним, ребят, я вот к чему. Не прижимайтесь к ним, потому что реакции у них спонтанные и непредсказуемые. А вообще, накануне появился большой обзорный тест. Специалисты тестировали нас с вами. В данном случае именно нас, не автомобили, а именно нас. Единственное, что мне непонятно, почему России нет здесь. Здесь есть разные страны, даже такие карликовые с точки зрения, ну, глобальности территорий, покрытие дорогами, заинтересованность водителей в новых технологиях. Такие карликовые страны, как Италия, а России нет. Ну да ладно. Компания Audi опубликовала результаты исследования, посвященного беспилотникам, системам автономного управления и нашей реакции на все эти системы. На трех континентах были проведены опросы. Ответы послужили основой для составления эмоционального ландшафта, отношения к перспективным технологиям и готовности их восприятия. Чем моложе респондент, чем он образованнее, чем выше его доход, тем более позитивно он воспринимает системы автономного вождения. И наоборот, в каждой стране в ходе исследования был разработан такой индекс, отражающий заинтересованность и эмоциональную готовность к использованию беспилотников. Самый высокий индекс был присвоен, и вот здесь, внимание, я хочу вас спросить. Самый высокий индекс был присвоен у Яндекса Приуса. Яндексе все беспилотники только на Приусах. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Какая?
По поводу Кашкая можно немножко?
Можно, но для начала небольшая викторина. Ответьте мне, в какой стране мира люди с восторгом и эйфорией ждут автопилотируемых автомобилей, на ваш взгляд? Как эта страна называется? Максимально открытые к автопилотируемым технологиям и восторгаются ими. Ну, предположи, Дубай, все
там
хорошо.
Технологии вообще там.
Согласен, принимается. Давайте по Кашкаю, что вы хотели.
По Кашкаю, вот по первому, как вот у вас было, говорить.
Да.
Согласитесь, Роман,
да.
Ну, машина никакая была, могу честно сказать.
Никакая,
топорная,
абсолютно.
Жесткая.
Да.
Вот вроде полноприводная, но как-то она, не знаю, вот никакая. И вот человек звонил, хочет купить Кашкай там новый. Мне кажется, лучше Спортэдж. Проверенный, гарантия 150,
да,
тысяч,
конечно.
5 лет.
Фишка в том, что, понимаете, сейчас... Не та же.
Ну, Спортэдж
дороже.
Немножко.
Сейчас позвонит владелец Тусана, то же самое скажет про Тусан. А потом звякнет владелец X-Trail'а, скажет про X-Trail. А потом позвонили Газели и загалдели, и все вот это вот. А потом позвонил Слон, вот, и все остальное. Но ясное дело, что каждому кажется, что у него идеальный автомобиль. Насчет того Кашкая, ну да, был никакой, но давайте вспомним, каким был в целом автопром и какие автомобили у нас тогда были. У нас тогда был второй фокус. Второй фокус тогда появился. Третий только-только появился. Или второй тогда появился. Фокусы были. Вы вспомните, что из себя представлял Kia Rio тогда. Kia Rio. Самый продаваемый автомобиль Российской Федерации. Самый популярный. Сейчас самый популярный автомобиль Российской Федерации. Как он выглядел тогда? Вот это истинное ведро было. Истинное ведро. Абсолютно запредельное. Вот. И на этом фоне Кашкай, конечно, своими качествами выделялся. И больше того, его сила была, как я уже сказал, в другом. В том, что ты по цене легкового моноприводного автомобиля получаешь кроссовер. Кашкай... Именно Кашкай, а не CR-V или Toyota RAV4, стал первым массовым кроссовером. Конечно, компания Toyota будет настаивать, что именно RAV4, а Honda будет настаивать на CR-V, что это они придумали кроссоверы. И это правда, они сделали это раньше. Но это не были массовыми автомобили, эти автомобили не были массовыми, они были сугубо нишевыми. А именно Кашкай сделал кроссовер массовым городским автомобилем. Именно Кашкай запустил вот эту волну, которая в результате приводит сейчас к тому, что кроссоверы становятся самым популярным в принципе классом автомобильным для городского и загородного жителя. Именно Кашкай запустил те процессы, которые сейчас вынуждают гигантов автомобилестроения мировых, таких как Mitsubishi или Ford, сосредотачивать все свои производственные ресурсы именно на выпуске кроссоверов. В принципе, вообще заниматься только выпуском кроссоверов. И это сделал именно Кашкай тогда. Вот. А так-то вообще, конечно, да, так себе автомобиль. Но я с удовольствием гонял на дальничок на нем. Проходил по 1600 в одном направлении. Абсолютно спокойно, без проблем и даже без задней мысли, что я могу испытать какие-то неловкости по ходу движения. Мне придется что-то там с ним делать. Вообще никогда. Заливай бензин, все, и катайся в свое удовольствие. Так, значит, я услышал страну Дубай. Это Эмират. в Объединенных Арабских Эмиратах. Нет, это не так. Вопрос остается прежним. Какая страна с наибольшим восторгом, трепетом и предчувствиями молодого любовника ждет автопилотируемых технологий? По вашему мнению, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Игорь, Москва.
Игорь.
Ну, я почему-то думаю, что у нас такие, ну не то что новаторы, но интересное государство, это будут Нидерланды.
Нидерланды, вот. Хорошо.
А второй момент, вот несколько там по предыдущим темам, точнее вот по последней, по поводу того, что Audi в камуфляже.
Да.
Вот, довелось мне работать у дилера, а именно в Hyundai. И вот перед тем, как та же Creta или Tucson выходил, приезжали в камуфляже машины раз в 5000 на замену масла и на осмотр к нам. Вот, и если где-то пластмасска отломалась от снега, либо еще что-то там, они их тут же меняли, ставили другой формы и все остальное. Вот. Ну и касаемо того, что вот вы говорите Кашкай, есть такой замечательный город Смоленск.
Да.
Так вот, я, у меня там родители живут, и я как вот в тех началах этого появления Кашкая, вот в первые года, был там один таксист. Вот он его купил новый, и он до сих пор на нем ездит и дубасит. Поэтому не знаю, ну там механика, правда, вот, не знаю, как там, кто относится к Кашкаю. Я после того, как увидел за 200 на нем пробег, далеко за 200, вот, я подумал, блин, как он еще и ездит. И
одометр,
да, гремит.
Одометр там уже второй оборот сделал, наверное.
Я вот, думаю, да.
Пошел на второй круг. Это как Чак Норрис, который, спасибо вам, досчитал до бесконечности дважды. Дания! Максим Ауттам пишешь, это Дания, эта страна. Нет, это Норвегия. Думаешь, это Австралия, пишет Владислав. Япония, Норвегия, США. Мой Куга 65 прошел полет чудесный, пишет деревенский парень. Круто, за сколько только еще напишите. Но ведь имеет значение, за сколько он прошел 65. Потому что если это за 3 месяца, тогда мы назовем вас этим... Ну, мы как-то назовем вас, мы дадим вам отдельное имя, эпитет какой-то придумаем для вас, потому что это необычно было бы. А если это за 2 года, так ничего. США, Швейцария, Кашкай на вариаторе не едет, тут же, вот, сообщение от Росомахи. Ну, не едет, конечно. Ну, в смысле, едет, но как? Дальше, потом еще где-то. Голландия, Япония. Гала, вот Зеленоград ждет с нетерпением и восторгом автопилотируемых автомобилей. Ой, ребят, я читаю по тексту. Самый высокий индекс, вот этот самый отражающий заинтересованность и эмоциональную готовность к использованию беспилотников, этот индекс вот восприятия беспилотника в этой стране исследователи описывают как эйфорию. То есть люди не просто ожидают, они в эйфории находятся от предчувствия близости вот этих технологий. Эта страна, дорогие мои братцы, это Китай. Китай! Именно в Китае ждут с нескрываемым восторгом. Они, знаете, они как пёсель, который ждет, что ему сейчас насыпят в кормушку еды. Они так переминаются с лапки на лапку, вот так быстро-быстро-быстро, вот в нетерпении подрагивая всем телом. Вот что Китай делает сейчас. А вы говорите, что ведра они штампуют.
Моторы.
И самое главное, что они с эйфорией ожидают именно своих автопилотируемых технологий. Нафиг не нужна им Тесла. Нет, Тесла будет там и продаваться будет, и все хорошо, но только по той причине, что невероятно гигантский, циклопических размеров рынок. Там любое найдет себе место. Любое, вот что бы вы ни сделали, там найдет себе покупателя. Просто потому, что это такой рынок. Ну, все что угодно можно продать там. Просто потому, что очень много. Емкость рынка гигантская. Вот. Но, тем не менее, они ждут своего. И ихнее, пока нет Фоминой, я могу такое заряжать. И ихнее не хуже не ихнего, того, что из океана к ним приезжает. Сами штампуют и электромобили, и кроссоверы, и автопилоты. Все будут делать сами. Китайцы обладают самым высоким индексом эмоциональной готовности к использованию беспилотных автомобилей. Самый низкий индекс, внимание, США, Япония, Великобритания. Самый низкий индекс в США, Японии и Великобритании. Просто, чтобы было понятно. Вот. Там дальше уже загуглите вот это исследование, прям вот интересно. К страхам, как правило, к страхам, которые не позволяют с восторгом ожидать автопилотируемые технологии, относятся потеря контроля над автомобилем. Это как во сне, ты без штанов. Ну, в смысле, ну, ты вдруг понимаешь, что ты на работе, вроде все нормально, но ты без штанов. И ты что-то можешь сделать в этой ситуации? Ужасная ситуация. Вот это страшный сон наяву. Ты в беспилотнике. Причем в беспилотнике пятого уровня, когда у тебя уже нет органов управления, и с ним вдруг что-то происходит. А сделать ничего не можешь. Органов управления-то нет. А он из-под контроля вышел. Это 70%, самая распространенная фобия. Неизбежные риски 66%. 41% респондентов воспринимают технологии скептически. Около трети, 38%, обеспокоены развитием беспилотного транспорта. Все, про беспилотный транспорт закончили. Анонсирован был в прошлой получасовке яркий глобальный краш-тест, который бы включал в себя сразу несколько эпох автомобильных. Европейская эпоха, то есть европейский континент автомобильный. Есть азиатский континент автомобильный. И есть Китай, который я бы не включал в азиатский континент. В азиатский я бы включил корейские автомобили, японские. А Китай — это Китай. Это отдельный континент автомобильный, называется Китай. Давайте же попробуем их столкнуть.
Краш-тест.
Если вы не против, значит, смотрите, нам нужно выбрать от китайцев одного участника этого батла, от японцев или корейцев и от европейцев, если вы не против. Но мне кажется, что поскольку вопрос был вообще инициатором этого долгого разговора, обширного, широкого, большого разговора, стал будущий владелец Nissan Qashqai. Давайте от азиатского рынка Qashqai оставим. Ну, как бы предположим, что Qashqai мы уже нашли, да? Qashqai. Qashqai нашли. Нам нужен еще китаец и европеец какой-нибудь. Вот сюда, в этот краш-тест. От китайцев, мне кажется, но мне почему-то... Я предполагаю, что Havail F7 был бы правильным вариантом просто потому, что это один из самых продаваемых китайских автомобилей. И по качествам, по качеству, в принципе, автомобиля и по своим характеристикам, возможностям, по тому, как он выглядит, Havail, на мой взгляд, олицетворяет вот на сегодняшний день в России, во всяком случае. В Китае, это, безусловно, есть гораздо более яркие игроки. Но в России... Именно F7 олицетворяет вот уровень современного китайского автопрома. Если бы мне нужно было как-то показать автомобиль и сказать, ну вот такие тачки сейчас делают китайцы, я бы взял F7 для этого, просто чтобы показать уровень развития. Но может быть, Atlas по цене как-то там больше подойдет или что-то такое. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе. Говорите.
Алло, добрый день. Добрый. А вот нельзя ли немного вернуться? У меня вопрос не совсем по теме, как бы по моторам, но касается не совсем автомобиля.
Давай. А вот что с ним?
По бензопилам. Вот тут недавно хотел себе бензопилу приобрести. И, ну, как патриот своей страны, значит, хотел найти про... То есть, чтобы сделана дружба была именно в России бензопила.
Дружбу.
Вот. Я так и не нашел.
Нет.
И мне объяснили то, что все эти вещи, электроинструмент сейчас, и весь делается в Китае.
В Китае, конечно.
У меня просто вопрос. А где наша экономика? Где наши рабочие места?
У нас Федор, робот Федор есть.
Да, это правильно.
У нас аватар, есть, кстати, робот.
Не робот, аватар.
Boston Dynamics видели? Я вчера в Инстаграме повесил у себя, что их гимнаст исполняет.
Я, честно, не заходил еще, но сегодня зайду, посмотрю.
Посмотрите, да, автоводитель через УТ, аутоводитель. Заходите, и последний пост как раз посвящен этому гимнасту чертовому, который пугает людей в большей степени, чем восхищает, и пугает своей вот похожестью на то, что делаем мы, люди. И очень-очень пугает отсутствие шлейфа за ним, из проводов и кабелей, по которым бы его управляли. Его автономность тоже очень пугает. Устойчивость, гибкость, прыткость и координация. Вообще все вот это вот пугает. Ну так выберем же автомобиль. Китай, Китай, Китай. Так, это все было про Китай. Через пару лет в моторах будут краш-тесты беспилотников китайских. Ну, очень даже может быть. Так, да нет, Атлас надо брать. От немцев Тигуан. Нужно посмотреть на стоимость Тигуана. Знаете, я не против немцев и не против европейских автомобилей. Больше того, кого-то мы от них должны взять, от европейцев. Но мне кажется, что Тигуан как-то по цене не то чтобы очень проходит. Все, решено. Атлас. Атлас от китайцев. Кашкай от японцев. Ну, скажем так, от азиатского рынка. Кашкай. Атлас от китайцев. И что-то должно быть от европейцев. Вот что-то должно быть какой-то европейский. Нет, Kia Soul не подойдет. СВХ что-то сделали. Так, это я в движении почитаю, если вы не против. Renault Arkana. Ну, как вам сказать, от европейцев? В общем-то, если, мне кажется, поковырять, вот так вот поскрести по Аркане пальчиком, то там и корейское будет просачиваться, что-нибудь похожее на Samsung какой-нибудь. Вот что-то такое, GLC. Ну, нет, конечно, ребят, ну, давайте серьезней. Конечно, нет, не Mercedes. Тогда X-Trail. Нет, X-Trail это японский все равно, что Кашкай, но только больше. Аркана, Аркана, Аркана. Аркана за 1,5 миллиона. Ну что, думаете, Аркана? Ну давайте посчитаем, ладно, окей, хорошо. Давайте посчитаем Аркану европейским автомобилем и возьмем Аркану сюда в этот краш-тест.
Краш-тест.
И вот у нас образовалась троечка. КА или АКА. КА. Вот так вот сокращенно будет аббревиатура. Аркана, я помечу себе. И вот эта тройка автомобилей. Давайте посмотрим на их привлекательность для каждого из нас. Сейчас, выбирая себе автомобиль, условно, я условно обозначу стоимость этого автомобиля в районе 1,5 миллиона рублей. 1,5 миллиона рублей. Хватит на каждый из них. И на Аркану. Аркана будет совсем хорошо упакованная. Кашкай — одна из стартовых комплектаций, но, как говорит наш слушатель, уже полный привод, там еще что-то будет в нем. Ну и, наконец, «Атлас». Это «Джили», китайский автомобиль. Самый упакованный из всех представленных здесь автомобилей, между прочим, с точки зрения технических возможностей. Самый упакованный. И по мотору, и по комплектациям. 134-21-35. Nissan Qashqai. Вот так бы вы все равно решили, у вас есть аргументы в пользу Кашкая. 134-21-35, 134-21-36. Джили Атлас, вы уже готовы к этому шагу? Голосуйте. Голосование проводится путем дозвона. Для вас это просто дозвон на обычный городской телефон. 8-495 и далее. 134-21-36. Джили Атлас. Ну и, наконец, вот... путем отсева вариантов мы понимаем, что Аркана на третьей позиции у нас. Если бы вы предпочли из этой тройки приобрести себе Renault Arkana, российский, московский автомобиль, собран для вас с любовью в Москве, вы тогда звоните по третьему телефону. 8-495-134-21-37. 134-21-37. Renault Arkana, 134-21-36. Жили Атлас, 134-21-35. Nissan Qashqai, ребят, вы чего? Атлас сейчас рвет просто всех в клочья. Вот что делает Атлас сейчас с Кашкаем. А Аркана уже просто в лоскуты лежит, разорванная где-то в стороне со своими 15, сейчас 17%. Жесть какая. Ладно, хорошо. Я, извините, я оставлю вас на секундочку. Вы здесь разберитесь между собой, а мы пока о движении поговорим.
Моторы. Движение.
645-960 количество автомобилей на дорогах столицы, что примерно на 240... Ой, остановись, ну куда ты, трафик? 669, только что пересчитал, еще более 20 тысяч автомобилей. 669-67, финальная цифра. 26 км в час скорость движения по направлению в центр. Такси 25-700, каршеринга 23-794. Снова вторая волна пошла заинтересованности в каршеринге. И если говорить о пробочных баллах, то сейчас их в Москве 3 этих самых балла. Очень плохо между Осташковским шоссе и Ярославкой, как внешне, так и внутренним КАД там стоят отстойно. Волгоградка отвратительная, от Кузьминок до Люблинки, дальше к Третьему кольцу. Местами 5 километров в час скорость движения. И какой-то кромешный ад перед Балашихой и в Балашихе. На выезде из Балашихи уже в направлении Москвы ДТП, а на подступах к Балашихе 3 дорожных человечка копающих. И в результате, как сказал бы серый маг Гэндальф, ты не пройдешь через Балашиху. Нет, не просочишься ты там, враг. Все, я останавливаю голосование. Нет, не случилось, нормально. Вселенная не сойдет с ума и не слетит со своей оси. Не победил китаец. 40-39-21. Nissan Qashqai 40%. Geely Atlas 39%. Renault Arkana 21%. Результаты краш-теста.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 26 сентября на календаре. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Да, мужчины незаметно присоединяются или, очевидно, присоединяются. Не скрываю ничего. В любом случае, я рад вас здесь приветствовать. Да, и у нас сейчас будет разбор полетов. Во всяком случае, некоторые основные технические параметры двух автомобилей, двух моделей, победителей сегодняшнего краш-теста мы с вами рассмотрим. Безусловно, они победители, но мне кажется, несмотря на поражение... Несмотря на поражение «Атласа», это все равно для него победа. Потому что вот этот результат, 39%, это свидетельство чего-то действительно глобального, какого-то слома в сознании. 40-39. Вот с таким результатом «Qashqai» и «Атлас» разбирались друг с другом. «Аркана» выпала как бы за пределы этого спора. Осталась сама там в одиночестве где-то разбираться. Вот. А «Qashqai» и «Атлас» продолжали спорить и наспорили на вот такую призрачную разницу всего лишь в 1%. 40-39. «Qashqai», да, победил. Но как? Разве же это победа, хочется спросить вас. Нет, конечно, это не то чтобы победа. Доброе утро. Да, я слушаю
Доброе
вас,
утро.
Да.
Здравствуйте. Роман, я по «Атласу» хочу кое-что сказать.
Скажите кое-что.
В следующем году тоже собираюсь покупать, ну, менять машину.
Да.
Так, в планах. И вот «Атлас» тоже рассматривал, следил за его судьбой. И вот все в нем хорошо, кроме одного момента. В нем стоит коробка автоматическая, вроде гидротрансформатор, всем нравится, но он... старый, австрийский, и раньше стоял на Саньонгах, Актеонах дизельных. А у меня был этот Саньонг, Актеон дизельный. И именно из-за этой коробки я его продал, потому что у каждой третьей машины она ломалась вот буквально в первые 3 года. И, как сказать, сейчас я тоже периодически на всем известном сайте слежу за, вот как люди пользуют этот «Атлас», и тоже некоторые уже по гарантии поменяли. Но до тот, тогда это было 3 года гарантия, а сейчас, я так понимаю, у Geely 5 лет гарантия. Типа, вроде как бы...
Ну, так я, я вот только хотел спросить, ну, а ведь есть же гарантия, и если что-то происходит, вы же как бы спокойненько...
Да, 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 вот в этом плане все хорошо, 5 лет как бы здорово, но тогда вот у меня был Санек, было 3 года, и вот как раз после 3 лет этот карабас начал жестко, очень жестко дергаться, и прям я поехал на диагностику, и мне сказали, что жить он будет еще 10 тысяч, меняйте машину быстрее. В итоге вот я сейчас езжу на Kia Ceed, очень доволен, вот, но тем не менее, вот все хорошо, вот коробка, вот за ней нужно следить, там масло нужно менять 2 раза чаще, чем вот там регламент, и очень внимательно. А
все,
так хорошая машина,
понял.
А «Qashqai», в этом моменте она за «Qashqai».
Ну скажите, романтика кроссовера все равно привлекает вас, вот чтобы привод полный, чтобы клиренс, вот эта свобода.
Да, да.
Ясно, конечно. Хорошо, спасибо. Сейчас разберемся. Единственное, знаете, у меня здесь открыл Я на свою беду, в хорошем смысле слова, телеграм-канал «Радио говорит Москва» открыл и немножечко залип, конечно. У нас есть хорошие новости. Ну, в смысле, нет хороших новостей, как мы знаем, в широком смысле слова. Как и плохих новостей тоже нет. Есть просто новости. И вот у нас здесь новости. Из Татарстана приходят тревожные. Две девушки, 22 и 32 лет. Девушка 32 лет. Ну, так написано. Обвиняются в изнасиловании 19-летнего знакомого. На молодое место поделу. Одна из девушек попросила студента починить телефон. Молодой человек согласился и через какое-то время вернул ей уже рабочий гаджет. А та заявила, что экран якобы треснул и потребовала компенсацию от него. Но не денежных. Нет, сначала денежных, 3000 рублей. Я думаю, такую цифру зарядила, точно понимая, что студент не расплатится никогда в жизни. 3000 рублей. Далее цитата руководителя регионального главка СКР Андрея Шептицкого. Получив отказ, вместе со своей знакомой избили парня, после чего совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера. Да. По словам потерпевшего, царапина на телефоне была лишь поводом для воплощения в жизнь извращенных фантазий. Что они с ним сделали? Остается только догадываться. Чертов везунчик, а? Нет, конечно, мы порицаем всяческое насилие над свободой, над личностью, над персональным пространством и над своей сексуальной неприкасаемостью и не при вот это вот... Ну, над чем-то сексуальным мы тоже не поощряем, нет, мы над надругательство. Поэтому, конечно, плохо это. Уважаемая девушка 32 лет, это плохо заниматься вот этим. Надо по любви и по обоюдному согласию, конечно. Вот вам бы понравилось, если бы... вот, ну, нет, конечно. 716 233 автомобили сейчас на дорогах столицы. Нормальненько идем в тренде. 25 километров в час скорость движения по направлению в центр. Из центра выезжать гораздо проще и быстрее. 44 километра, ребят. Но ни на что не намекаю, как бы, но тем не менее все-таки намекаю. 44 километра в час из центра скорость движения. Говорит МСК-бот, это наш телеграм. Говорит МСК-бот, латиница, телеграм-мессенджер. Нет, сюда только ваши сообщения. А если читать новости, если рассматривать все это, конечно, радио говорит МСК. Радио говорит МСК, латиница, и в одно слово, как слышится, так и пишется. Успокойтесь вы уже насчет этого студента изнасилованного. Ну, сказал же, что шутка юмора. Вы что, сегодня проснулись без юмора вообще? Вы не понимаете ни юмора, ни ироничного сарказма вот этого? Или вы не услышали, что я сказал вам про насилие, что это всегда плохо в любом случае? Нет? Ребят, включайте мозг. Я вам специально сейчас бит дал такой хороший, глубокий, чтобы немножечко встрясочка разбудила ваш мозг. Поехали дальше.
Моторы.
Geely Atlas, Nissan Qashqai. Вот где мы сейчас сосредоточим свои интеллектуальные возможности и способности. И посмотрим на эти автомобили через цифры, через километры, литры, секунды и все остальное. И вот здесь-то как раз, может быть, и найдем владельца или владельцев Атласов сегодняшних, которые нам расскажут что-нибудь такое про автомобиль. Атлас. Вариантов два. Либо... вы либо его берете, либо нет. Вариантов двигателя два. либо 140 сил, либо 184. Поскольку у Кашкая и близко нет версии, которая способна была бы соперничать 184-сильным «Атласом», придется рассматривать дохлый 139-сильный «Атлас». А 139 сил — это только монопривод всегда. Вот меня подмывает прям 184 силы рассмотреть. Но я отдельно потом про него кое-что скажу. Ладно, а пока давайте тогда, ну вот пусть так и будет. Рассмотрим 139-сильную. А, не выйдет все равно ничего. Нет, подождите секундочку. Есть еще 148 сил. А что это за версия такая, 148 сил? 148 сил — это... это что? 148. Есть еще 148 на автомате монопривод. Каков «Атлас»? Смотрите, у него три варианта. 2 литра 139 атмосфера. 2,4 148 атмосфера. И 1,8 184 турбовый. Есть механика, есть автомат. И тоже еще один автомат. Окей, договорились. Давайте брать на автомате 2,4 атмосфера, 148 сил. Вот что. Это похоже на примерно на то, что предлагает Кашкай. 2 литра тоже атмосферный мотор, 144 силы. И нет, полный привод не будем брать. Возьмем моноприводную версию. Просто потому что «Атлас» моноприводный. Но и Кашкай, и «Атлас» могут быть полноприводными. Я просто хочу посмотреть на параметры. О, как интересно. Для «Атласа» нет динамических параметров. Есть только максимальная скорость, и это 185 км в час. Разгон до сотни неизвестен. У «Кашкая» 144-сильного моноприводного на вариаторе этот разгон 10,1. Максималка 184. Расход топлива в смешанном 7 литров у «Кашкая» 9,5. У «Атласа» габариты автомобилей 4,39 «Кашкай», 4,45 «Атлас», он крупнее. Колесная база 2,64 «Кашкай», 2,67 «Атлас», тоже крупнее, но незначительно. Клиренс 163-200, 200 «Кашкай», 163 «Атлас». Но так-то он не выглядит вообще пузатеркой, но 163. Объем багажника, вот здесь какая-то боль совершеннейшая. 320 литров указано у меня. Объем багажника «Атласа» 320 литров или 397 в какой-то иной конфигурации. Что за конфигурация, не очень понятно. 430 литров для «Кашкая» или 1585, если свернуть спинки заднего дивана. Бак 60 литров «Джили» 55 «Ниссан». А что мы еще не выяснили? Мы не выяснили по мотору крутящего момента 225 у «Джили» и 200 у «Кашкая». Значительно меньше. 25 ньютон-метров — это ощутимый прирост в динамике разгона, точнее, в ощущении динамичного разгона, в тяге. А снаряженная масса «Кашкай» 1460, «Атлас» 1725. Что ж там такое тяжелое в нем? Ну и, наконец, цена. Давайте посмотрим на стоимость автомобиля. Да, ну и нужно сказать, что это важно упомянуть, что мы про коробку уже послушали комментарии одного из пользователей. Тем не менее, автомат у «Атласа» шестидиапазонный. «Кашкай» оборудован вариатором. Там альтернатив с двумя педалями больше нет. Либо вариатор, либо механика. Вот так обстоят дела с «Кашкаем». У «Атласа» либо механика, либо автомат. Теперь по ценам. Стартовая цена на «Джили Атлас» 1 089 990 рублей. Ниссан «Кашкай» 1 290 000. То есть как бы сходу на 200 тысяч дороже. При том, что «Атлас» уже 139-сильный, а «Кашкай» 115-сильный. Вот за эти деньги. Ну окей, наши варианты сколько стоят? Вот этот 148 сил. «Атлас» выпускается в этой версии уже начиная с третьей комплектации. То есть в первых двух пустых, базовых, этой версии нет с этим мотором. Этот мотор идет уже в комплектации повыше. И вообще она предпоследняя, называется «Люкс». Следующая только «Люкс» с «Яндекс.Авто». Так мы и узнали, что «Джили Атлас» оборудован мультимедийной системой, которая поддерживает «Яндекс.Авто». 1 399 990 рублей. «Джили Атлас» за 1 399 990 рублей. 148 сил, 2,4 атмосфера, автомат. Что есть? Круиз-контроль, электропривод, зеркал, бортовой компьютер, усилитель, зеркала складывающиеся, двухзонный климат, центральный подлокотник, стеклоподъемники, парктроник передний-задний, подогрев сидений задних и передних, по высоте регулировка, доступ без ключа, запуск без ключа, датчик давления в шинах, регулировка по вылету по высоте, камера 360 градусов, кожа салон, ну, такая кожа, наверное, все-таки искусственная, отделка кожи и колеса, третий подголовник, накладки на пороги, декоративная подсветка салона, мультируль, штатная навигация, аудиосистема, Bluetooth, розетка, подготовка, подушка безопасности пассажира, система помощи при торможении, аэроглонасс, подушка безопасности боковая, антиблокировочная система, АБС, система стабилизации, подушка водителя, крепление детского кресла, подушки безопасные оконные, шторки безопасности, иммобилайзер, центральный замок, обогрев зеркал, датчик света, противотуманные, датчик дождя, светодиодные фары, 18-й легкосплавный диски, докатка, металлик, цвет, 1 999 990 рублей, Geely Atlas. Вот такая история. Ух, честно говоря. Так, Кашкай. Есть стартовая версия вот этого, этой комплектации с мотором 144 XE. Но мы же, типа, взяли не простую версию Atlas, но при этом тут пора, такая ситуация непростая. Нам либо Кашкай брать тоже неплохо упакованную версию, но тогда это деньги другие. Либо взять в этом же бюджете. Давайте посмотрим, что в этом же бюджете, предлагает Nissan Кашкай. Но даже не в этом же, чуть дороже. 1 484 000. Атлас 399. Ну, небольшая разница, ну, так скажем, давайте, небольшая, 85 тысяч рублей. Хотя большая, в общем-то. Круиз-контроль, электропривод зеркал, бортовой компьютер, передний центральный подлокотник, электростеклоподъемники, кондиционер, у Атласа двухзонный климат, система помощи при старте в гору, подогрев передних сидений. Все, задние не греются в этой комплектации. Мультируль, аудиосистема, Bluetooth, USB. Ага. Подушки безопасности пассажира, безопасности боковые, водителя, крепление безопасности оконные, антипропусковая система, аэроглонасс. Так, здесь все то же самое. Центральный замок и мобилайзер, обогрев зеркал, тканевый салон, докатка. Колеса 17-е. Металлик цвет за 17 тысяч доплаты. Я не вижу здесь, ни парктроников, ни камеры заднего вида, тем более камеры на 360, ни нормальной мультимедийки, ни подсветки салона, ни кожаного салона, ни электроскладывания зеркал, ни бесключевого доступа, вот этого, ничего вот этого я здесь не вижу. Нет, ни круиз-контроль, круиз-контроль вижу, климат-контроль не вижу. Ну, вообще, все вот это вот. И при этом уже на 85 тысяч рублей дороже. Если взять нормальную версию Nissan Qashqai вот с этим мотором, ну, давайте возьмем также предпоследнюю, как и у Atlas, тогда это будет 1 864 000 рублей. Самый дорогой Qashqai 1 970 000. То же самое, 144 силы, но только с полным приводом. А если мы возьмем 184-сильный Atlas, 184 силы, турбомотор, едущий, полный привод на автомате, это 1 679 000. 1 679 000. То есть в полной комплектации, в полном обмундировании и еще и с вот этой едущей версией 1 679 000. Хотя, думаю, наверное, там еще и какие-то скидки можно... Да, доброе утро, я слушаю вас. Все, смотрите, да, детально привет. И подробно.
Хотелось бы, знаете, как пожелать китайцам унифицировать, да, запчасти все-таки, наконец-то, чтобы не миллион разных запчастей, они были одинаковые примерно. И повысить, конечно, надежность. А так, конечно, должны, они уже бьют.
А что значит миллион? На один автомобиль или чтобы на все автомобили?
Да, ну вот смотрите, на Nissan все-таки запчасти более-менее одинаковые. На все большие марки Они там или по ходовому, или по тормозам.
А, в этом смысле, что
тормозам,
они все построены на одной как бы базе,
да,
ну, и поэтому...
Пересекаются, просто, да, запчасти найти легче.
Но вы знаете, в этом это как бы показывает нам, что китайский автопром — это территория творчества. Это все еще территория, где каждая модель является собой образец уникального подхода инженеров и конструкторов. То есть каждая модель... Она как бы разрабатывалась независимо, отдельно, и она не подвержена вот этой платформатизации, унификации. И ну, как бы это не имперский клон, когда они все одинаковые, даже на одно лицо. Нет, это каждая уникальная модель. У одного автомобиля одной модели могут быть разные детали даже. Вот здесь болты справа резьбой, а вот здесь слева. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Вот, кстати, насчет запчастей, это Тараторка.
Да, Тараторка.
Насчет запчастей абсолютно человек прав. У меня когда был китаец, вы не поверите, я тормозные диски, а они сыромятина. Ну, металл сырой, конечно. Они чуть их... Ну, даже в дождь поедешь, нажмешь на тормоз, все их ведет. Их найти практически невозможно. Аналогов нету, только оригинальные вот такие, которые в дождь ведет. Вот в этом проблема. И все, куда какую запчасть не возьми, она идет именно на эту машину. Никаких аналогов, никаких ничего. Вот в этом проблема огромная китайцев.
Да.
Но с другой стороны, у меня китаец отгонял 105 тысяч, и проблема с ним была вот именно в этих тормозных дисках. Больше ничего не ломалось. Мне даже это бесило немножко.
Тараторка, давайте по правде скажем. Это проблема китайцев и проблема калифорнийской компании Apple.
Да.
Ну вот, что подходит только к этому устройству. Если зарядочка, то только такая зарядочка. Если абсолютно наушнички, точно, то только Bluetooth должны быть наушнички, иначе нельзя включить наушники и заряжать
аукс,
телефон.
А если аукс, то все, без аукса,
да, короче. Да, да. Поэтому, ну, как бы, я думаю, что они делали жизнь, китайцы делали жизнь с лучших. Они как бы, ну, обращают внимание, так, кто у нас там сейчас в тренде?
Ну, Apple, смотрите.
Так, давай, а что Apple, как они там себя ведут? Ну, ведут себя так, что не подступись к ним, все протоколы закрыты, USB-шку никуда не вставишь, все закрыто, ничего не слить никуда. Все-таки, о, круто, вот мы вот так вот тоже будем. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, я хотел, во-первых, там вы вот все говорите про лошади. Вот сейчас вот я стою в пробке, да, и вокруг меня стоит целый табун просто.
Да.
А по поводу китайцев, я скажу так, что у меня он был. Этот китаец, значит, назывался он Great Wall, и модель у него была, не знаю, помните такой, Cool Beer назывался. Так вот, с запчастями там все отлично, вот разобрали сцепление, когда меняли, ну, был у отца, да, он, ну, у нас, можно сказать, в семье. Так вот, там, значит, сборная солянка, там корейская корзина, французский выжимной, по-моему, и диск, по-моему, то ли японский, то ли еще какой-то. В общем, все запчасти там были хорошие, и ничего он не ломался, отходил свои 100 тысяч, был сдан стрейдин. То есть, ну, не знаю, вот люди вам говорят, такое впечатление, что они мыслят категориями черри-амулета. Это уже у китайцев давно не так уже. И все замены, вот сейчас вот есть черри еще, да, Тига.
10-го
года.
Да.
Вот. Ну, один из автомобилей остался в наследство от тестя. Так вот, на него, пожалуйста, там, да, понятно, что сборка тагазовская, там по винам иногда не все бьется, но замен полно.
Замен, в смысле, вот, от сторонних производителей? То есть,
конечно,
просто, самостоятельно,
конечно,
найти?
Точно так же по Z-Zap, по Exist'у бьются замены.
Боже мой, ну это же вообще абсурд какой-то, подделывать китайские детали. Вы не чувствуете,
нет,
что...
Нет, замен хороший.
Понял.
Немцы делают уже для них,
да,
там, итальянцы делают, Европа делает.
Это я согласен, но я к тому, что, ну, все равно звучит немножечко, вот, ну, сюрреалистично. Китай... делают реплики на китайские детали. А, вот, это как, помните, в этой шутке. Чем хороши китайские автомобили? Чем хороши? У них все комплектующие, все запчасти, какие бы вы ни поставили, они все оригинальные. Точно, точно оригинальные, просто потому что произведены в Китае.
Моторы. Автопром.
О, как неожиданно. Я даже и не думал, что у нас этот автопром сейчас будет подкрадываться вот сюда, а эта рубрика подкралась. Ладно, окей. В России появился обновленный Toyota Land Cruiser. Вот, и круизер требует к себе отдельного внимания, потому что у него улучшенная противоугонная система и новый цвет. Я думал, что противоугонная система у этого автомобиля, как бы вы ее ни улучшали, все равно вы же спутник не ставите, компания Toyota, или ставите сразу спутник. А мне кажется, что противоугонку каждый владелец крузака обязан, просто обязан впилить туда сразу спутниковую. Иначе страховка там нереально дорогая, все остальное, ну и тебе как-то неспокойно спится. Поэтому, а смысл? Ставить что-то, что владелец все равно будет бить своей козырной картой за свои же деньги. Продажи обновленного крузака 200-го стартовали, получил новый вариант окраски кузова, другие колесные диски, улучшенную противоугонную систему. Новый цвет кузова черный перламутр. Топовая модификация получила новые колесные диски, противоугонная система, датчик движения, ключи бесконтактного доступа. Теперь не излучает сигнал ключ для открывания дверей в состоянии покоя. Это позволяет снизить риск угона автомобиля. То есть ваш сигнал теперь не перехватить. Сложно его перехватить. Внедорожник получил дополнительные таблички с указанием ВИН-номера. Классно. Я думаю, что если открыть крышку вот на топливном баке, крышку эту, то там будет указание класса топлива, которое нужно заливать при заправке. Одним словом, все хорошо. Посвежел. Цена топовой версии с 249-сильным дизелем обойдется в 6 миллионов 44 рубля. Тоже, я считаю, хорошо.
Моторы. Моторы.
А я не понимаю все равно. Вот я все равно не понимаю вас. Вот я сейчас это посмотрел, новость. 6 миллионов, ребят. 6 миллионов рублей за Toyota. Не, не так. Да бог бы с ним с Toyota. 6 миллионов рублей за нечто большое, рамное, неповоротливое, но при этом стоящее 6 миллионов рублей, что лишает вас желания пользоваться этим по назначению. Но то есть вы все равно пользуетесь этим, как обычной городской пузотеркой. Любой. Да бог знает чем, да чем угодно. Вы пользуетесь этим как обычным городским автомобилем, кроссовером, универсалом, хэтчбеком, как чем-то вот таким. Больше того, ведь я же вижу вас, где каждое утро я еду против шерсти по Кутузе, и я еду свои разрешенные 80 плюс 20. Да, и я еду вдоль пробки, плотной-плотной пробки по направлению в центр. Ну и ясное дело, что ты, заплатив 6 миллионов рублей, не можешь позволить себе стоять в среднем ряду. Конечно, ты должен стоять в левом ряду. Ну, как минимум, в левом ряду. Вот, и вы стоите. И я вижу, что вы там в гордом одиночестве в своих крузаках сидите. То есть вы заплатили 6 миллионов рублей за рамный внедорожник с просто нереально навороченной системой полного привода и внедорожными ассистентами. Terrain Response, какие-то, вот он все умеет делать. Закопайте его, а потом включите вот этот внедорожный круиз-контроль, и он сделает все, чтобы постараться выкопаться из всего, по любой поверхности проехать все. Очень зубастый, подготовленный внедорожник. Большой, тяжелый, с большим двигателем, с большим аппетитом. Все у него большое, с ценой в 6 миллионов. Вот, если бензиновый, то 4,6 мотор у него. И все вот это. Для того, чтобы в одиночестве стоять на Кутузе в пробке и пользоваться автомобилем исключительно в городских целях. Я, честно говоря, ну что там у вас? Ну скажите, откройте военную тайну, зачем вы их покупаете? Доброе утро.
Сейчас скажу, зачем. А вы знаете, в принципе, если человек купить хочет, то пусть покупает.
Ну да.
Такая же ситуация примерно складывается с фототехникой. Можно купить просто мыльницу там какую-нибудь или телефон. А можно купить профессиональную камеру?
Но я нет, вы знаете, но я ровно так не... Я ровно так вот. Не понимаю людей, покупающих профессиональную камеру для того, чтобы щелкать снимки, ну, как на мыльницу. Ну, просто что-то...
Там качество примерно будет то же. Ну, хочет человек.
Ладно, хорошо, да. Но все равно
и вот он хочет вот этот за 6 миллионов или
12. Я бы 2,5 автомобиля купил бы на 6 миллионов. Вот, 2,5.
Пусть стоит в пробке. Ну, хочет человек. Ну, что такого-то? Вот я бы купил, вот честно скажу. Но денег нету.
А я бы нет, потому что это некомфортно. Ну, в смысле, даже не из-за размеров. Можно и размеры такие брать. А из-за несоответствия вообще автомобиля среде. Каждой среде должно соответствовать. Можно и большое взять. Можно и кроссовер взять большой, там, CX-9, к примеру. Мне нравится CX-9, можно взять, не знаю, Highlander. Но нравится вам Toyota, нравится вам качество Toyota, вам нравится вот это вот все. Но почему не Highlander? Я знаю только один ответ, более-менее описывающий ваше поведение, один ответ. Объясняющий, даже не описывающий, а объясняющий. Об этом же и Денис пишет. Понты. Это просто понты. Потому что ты делаешь заявление таким образом, ты делаешь заявление о своей крутости, о своей нелюдимости, о том, что с тобой не моги шутить, тебя не моги притирать, ну ты серьезный человек. Я думаю, что ни в одной стране мира больше невозможно сделать заявление о своей серьезности, угрюмости и опасности при помощи Тойоты. Ни в одной стране мира больше нельзя сделать. Ну, может быть, в какой-нибудь арабской стране, но только это должен быть Хайлакс, а в кузове у него должен быть приварен гигантский крупнокалиберный пулемет. Но тогда ты можешь сделать заявление о своей угрюмости и нелюдимости. Но только вот так. Еще одна Тойота, которая это делает, это Хайлакс со станковым пулеметом в кузове. Все. И... 200-й крузак в Москве. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Я сейчас буду назад ехать. Ром, это статус, во-первых, это
да.
Первое.
Да,
статус. Я тоже еду по Кутузе и не вижу ни одного чиновника на старых машинах, ну, не важно.
Да.
Я хотел бы не по теме, по штрафам, возможно?
Давайте, конечно, да.
Вчера остановились мои гонцы, ребята, уже ночью нарушил, серьезно, ну, не важно. А я знаю, что у меня 5500 штрафов висят. Ну, в базе.
Да.
Дальше. Вопрос. Кому мы платим? Он открывает... проверка.
Да, по базе проверка.
Открывает на своем планшете вот эту всю базу.
Да.
И этого штрафов нет. У меня вопрос. Может быть, это будет бунт на корабле в стране? Кому мы платим? Это у вас тренок штрафы. Почему их нет в базе? Значит, они уходят куда-то налево. Черный нал, как называется. Кому мы платим?
Вопрос. Вы знаете, вот ходили слухи, что там была фиксированная ставка с каждого штрафа, такого частного, и там эти ставки, плюс еще на круг там какие-то выплаты, и получалось так, что чуть ли не весь штраф не уходил на вот эти погашения всех этих частных
контор. Вопрос, не к вам, конечно, а вопрос на всю страну. Ребята, кому мы платим, если мы их штраф по ЗГИ?
Ну да.
Чудный обман на всю страну?
Ну, я не знаю. Слушайте, а вот вам что важнее в штрафе? Это то, кому ты платишь, или сам педагогический эффект, который возникает при уплате штрафа? Ну, дескать, как-то дисциплинированность возникает. Нет такого чувства?
Так, я скажу так. Я третий раз женат. Первая жена была преподаватель, вторая медик.
А третья просто красивая.
Нет, тоже медики. Это бюджетники. И судя как они меня трепыхали, потому что денег не хватало, ну извините. Должно уходить в страну, в бюджет, учителям и всем делам,
да? Ну конечно, да.
У нас по телевизору говорят, помогите детям. А почему страна не помогает детям?
Ну да.
Извините.
Ну хорошо, спасибо, да. Кому? Вот вопрос повис, может быть, сейчас кто-то сможет ответить на него. Сейчас, секундочку, я хочу найти. Тут накануне интересное появилось вот это вот насчет педагогического воспитания населения. Сейчас я попробую найти, где это. Вот. Ну, то есть, как бы, что важнее? Ну, тут, во-первых, нужно понимать, там... важнее неотвратимость, ну, вот, точнее, это уже не вопрос, этот вопрос решен. Там, неотвратимость наказания или суровость наказания. Гораздо важнее неотвратимость, чем жестокость или суровость наказания. Потом дальше. В чем педагогика в самих денежных штрафах? Вот полиция Эстонии придумала новый способ наказывать водителей, которые нарушают скоростной режим. Им предлагают вместо оплаты штрафа постоять на обочине, чтобы успокоиться. Эстонским водителям предлагают успокоиться. Так, медленно-медленно постоять на обочине. Да, советник по вопросам инноваций департамента полиции рассказал изданию, что полицейские были обеспокоены тем, что нарушение скоростного режима стало практически нормой для эстонских водителей, и они там в шоке. Чтобы решить эту проблему, они пообщались с разными автомобилистами и выявили одну любопытную особенность. Оказалось, что большую часть нарушителей гораздо больше раздражает не сама необходимость оплачивать штраф, а то время, которое они тратят на оформление протокола, поскольку оплату штрафа они воспринимали примерно так же, как оплату коммунального платежа или счета за телефон. Кроме того, многие признались, что не хотят встретить в это время знакомых, поскольку испытают чувство неловкости. Так и появился новый способ наказания. Теперь полицейские предлагают не оплачивать штраф, а вместо этого отправиться на обочину и узбагуется за превышение скорости до 20 км в час. Отдыхать нужно 45 минут. Если от 21 км в час до 40, 60 минут. А вот если быстрее, то нужно все-таки оплатить штраф, если превышение более 40 км в час. Такое наказание было выбрано не случайно. Полицейские хотели, чтобы новый штраф оказал нужное влияние на водителя, но при этом не превысил болевой порог. Поэтому остановились на 45 минутах. Вот если остановка будет слишком короткой, водитель попытается наверстать это все потом и будет еще хуже. Да-да-да, ну и так дальше. Вот такая инициатива от наших эстонских друзей. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Прежде всего, позвольте вам сказать спасибо за удовольствие от прослушивания ваших...
Ой, спасибо вам большое.
Ну, вот у меня вот так было в жизни, что всю жизнь я мечтал о Landcruiser 200. И когда мечта сбылась, у меня появилась возможность его купить. Я на нем прокатился, и тут я вспомнил молодость, ДСАФ и ЗИЛ-130.
Да.
Неуправляемая телега с плохими тормозами. Моя мечта была разрушена в дребезги. Я такое разочарование получил, что... отдал предпочтение Мерседесу. Вот как-то так.
Ну вот. Ну нет, абсолютно точно. Спасибо вам большое. То есть, допустим, если бы мне нужен был большой, болтучий, раскачивающийся, как на волнах, рамный внедорожник с нехилыми возможностями на оффроуде, я бы взял Патриот себе за 1 000 000 рублей. А на оставшиеся 5 позволил себе все то, что можно позволить на 5 000 000 рублей. Ну, как бы, ну, сформировал бы автопарк. Вот реально автопарк сформировал бы, где был бы небольшой задорный автомобильчик на выходные, где был бы практичный семейный автомобиль для практичных, универсальных, радостных семейных выездов на пикники, где был бы один автомобиль на разные случаи жизни с полным приводом зимой. Вот это вот, ну, вот это вот все. И еще у меня был бы УАЗ Патриот для использования его по прямому назначению. Это я про что? Кратко прослушал, что там в Эстонии. В Эстонии все хорошо, в Эстонии. Там, ну, в смысле, ну, как тоска зеленая. А еще штрафы денежные заменили стоянием на обочине. 45 минут за превышение до 20 и час за превышение от 20 до 40. Вот можешь заплатить штраф, а можешь постоять у сбагоидзе на обочине. Вот решите, что бы вы выбрали, штраф или все-таки успокоительное вот такое стояние. Но вернемся снова к нашим Тойотам. Все, я заявил, вы можете не соглашаться. И ясное дело, что для вас, конечно, Крузак 200 это просто олицетворение всего лучшего, что сделал автопром, но это не так, ребят. Это не так. Ни комфорта, ни удобства, ни в посадке, ни в управлении, ни в чем нет. Это автомобиль для специальных целей, а вы им пользуетесь, ну, совсем по-другому, ну, абсолютно по-другому. Это, я не знаю, это как в лыжных ботинках ходить каждый день. Просто потому что они очень крепкие, а вдруг на ногу вам наедет какой-то автомобиль или еще что-то, или вдруг лыжи окажутся рядом свободные, и вы прыг в эти лыжи в ботинках, и вот вы уже и в ботинках, и в лыжах. И вы ходите в лыжных ботинках постоянно. Но это жесть как неудобно. Просто, ну, дико. Но зато выглядит солидно, правда. Ну, такие боты большие они, все-таки космические. Ты как будто бы из фильма... Вот этот «Марсианин». Журнал Forbes опубликовал рейтинг крупных иностранных компаний в России по объему выручки за 2018 год. Там 12 автомобильных брендов. Возглавила список компания Toyota. И не в последнюю очередь именно из-за как раз вот этого желания понтануться, быть больше всех. Это в дикой природе так нормально работает эта стратегия. Что говорят лесничие, вот напутствуя вас, когда вы идете на встречу с медведем. Становитесь больше. Это вам напутствие. Становитесь больше. Встречаете хищника, постарайтесь стать для него большим. Снимите куртку и над головой держите руки, поднимайте так, натягивайте между руками куртку, чтобы ваш силуэт был гораздо больше, чем вы есть. Чтобы животное показать вам, что он встретился с серьезным крупным противником и, может, не нужно с ним связываться, с этим противником. Вот эта стратегия у вас тоже. Вы хотите становиться больше, чтобы все окружающие думали, что вы, ну, вы большой человек, мандарин. Вот. И не в последнюю очередь, благодаря этому, компания Toyota вам говорит «аригато». Большое человеческое аригато, говорит она, за то, что мы самые богатые в России из автомобильных брендов. 313 миллиардов 200 миллионов рублей принесло компании Toyota в России ваше стремление становиться больше при встрече с противником. Помимо Toyota, которая в общем рейтинге находится на втором месте после корпорации Ашан, но это уже не имеет отношения, там есть в этом списке также Volkswagen, пятое место, 289 миллиардов рублей, Volkswagen. Kia, восьмое место, 232 миллиарда. Hyundai, корейский бренд, на 13-м месте расположился. То есть там между ними какие-то другие компании, вы понимаете. То есть какие-то другие компании между ними. Вот Hyundai 13-е место. Потом Mercedes 149 миллиардов, Renault 137, BMW 123, Nissan 114, Volvo 73, Ford 69, Jaguar 56 миллиардов рублей. Заработал в России меньше всего, так утверждается. Toyota попала на первое место в рейтинге самых дорогих автомобильных брендов в 2018 году в мировом масштабе. 44 миллиарда 700 миллионов долларов стоит бренд. Mercedes 34,5 миллиарда, Volkswagen 7,9. Внимание! Toyota и Mercedes, вы знаете, извините, Volkswagen, конечно, две компании, Toyota и Volkswagen, ведут непримиримую битву ежегодно за звание самого массового автопроизводителя планеты. И они меняются периодически, то Volkswagen первый, то Toyota. В среднем продают по 10 с небольшим миллионов автомобилей. Но вот как хорошо быть производителем чего-то большого, что вы хотите себе позволить. Вот. Но при этом оценочная стоимость Toyota, при том, что автомобили выпускают примерно одинаково. В некоторые годы разница идет там, ну, в какие-то жалкие доли процентов перевес в ту или иную сторону. Но при этом Toyota стоит 45 миллиардов долларов, а Volkswagen 8 миллиардов долларов. О чем это говорит? Да бог его знает, о чем ты говоришь. О чем-то таком. Так, все, давайте теперь к чему-то хорошему, уютному, нашему, домашнему, к, ну, вот, к, ну, к правильному чему-то. Стало известно о блокировке продаж партии «Лада Гранта», насчитывающей 7 тысяч экземпляров почти. Причина решения — обнаружение дефекта в тормозной системе «Лада Онлайн», сообщает. Из продаж отзывают 6917 автомобилей «Лада Гранта». Их отгрузили дилерам по 19 сентября. Машины будут вновь доступны для покупки после замены обратного клапана ВУТ по гарантии. АвтоВАЗ эту информацию пока не прокомментировал. Вот уже у нас 26 сентября, а АвтоВАЗ до сих пор эту информацию пока что так и не прокомментировал. Ой, да, что вы тут пишете? Военные ходят в ботинках каждый день. Называется это боевой готовностью. В сланцах или модельных туфельках ни по асфальту не побегаешь, ни в грязь не залезешь. Не-не, тут я согласен, конечно. Абсолютно точно. Но это если вы военный. То есть если вы хотите жить в своей гражданской жизни, жизнью военного, ну, тогда хорошо. Но тогда тем более вам нужен патриот, а вовсе не крузак. Ну, правильно же или нет? Вам тем более тогда нужен патриот. Я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Вот чуть-чуть по предыдущей теме. Ну, понты совершенно ни при чем, это просто удобно.
Да
вот
нет.
Ты садишься
ну
в большую машину.
Ну, нет.
Вот чувствуешь себя человеком.
Послушайте, я, ну, у меня были и крузаки, и ЛХы, и всякое рамный внедорожник. Не может быть по определению просторным и удобным. Просто потому, что он стоит на раме, и у тебя колени подогнуты, у тебя мало места везде. И любой кроссовер, даже гораздо меньше в линейных размерах, гораздо удобнее с точки зрения посадки, чем рамный внедорожник.
Ну, не знаю, у меня Dodge Durango старенький, 2011 года. Вот недавно он был в ремонте, я уже пользовался каршерингом. Мы ездил там на Читаях, на Тигах, даже на ПМВ. Ну, мне вообще совершенно это не понравилось.
Да.
Совершенно не то уже. На этом едешь по трассе. Вот все, летишь как на самолете. Никаких тебе ни котичек, ни неровности, ничего не ощущаешь. Можешь посадить кучу народу с собой, взять кучу вещей.
Я понял. Ну да, нет, ну, наверное, нет, безусловно, есть какие-то свои моменты. Ну и плюс дело привычки, конечно. Да, но все равно, вот с точки зрения посадки, вообще, по-хорошему, нужно сказать, что никакой кроссовер... Ну, или мало кроссоверов, которые сравнятся с легковушечками, с обычными седанчиками нашими по комфорту посадки. Сиденья, точнее, по комфорту сидения. Не сиденья, а сидения. То есть процесса сидения в кресле. Посадка, может, не такая удобная, там, условно, мне в троечку в Мазду нужно садиться вниз. В G70 нужно садиться вниз. Вот. А в кроссовер нужно садиться прямо. Открываешь и садишься. А в крузак нужно забираться. Ну, карабкаться в него. А в патриот, так и вообще в патриоте. Если в некоторых кроссоверах и внедорожниках вы подножечки делаете ради придания большего офроудистости, большей серьезности визуальной вашему автомобилю, то вот в патриоте подножка — это прям необходимость. Так просто не запрыгнешь в него. Реально ею нужно пользоваться. Но давайте вернемся к забавным вещам, которые на планете происходят постоянно. Вот еще немножко статистики. Почти половина американцев, 42% опрошенных, заявили, что автомобили на электротяге, внимание, все равно нужно заправлять бензином. Такие результаты показал опрос специалистов компании Ford. Они свое собственное исследование провели. По словам представителей марки, большинство владельцев электромобилей попросту не пользуются заправками общего пользования. По данным опроса, 80% пополнения энергии происходит дома, а после этого машину ставят на подзарядку около работы. Таким образом, большинство владельцев никогда не посещают общественные зарядные станции. Из-за того, что водители их не видят, вот не видят, как они заряжаются. Все остальные думают, что они заряжаются бензином, заправляются. И тогда должен быть обратный процесс. И тогда половина американцев должна думать, что автомобили на углеводородном топливе можно и нужно заправлять электричеством. Правильно? Ну, я думаю, правильно. Да, и где-то у меня еще была... сейчас, секундочку. У меня какое-то письмецо пришло информационное от компании Mazda. Я бы хотел сейчас его найти. Да, Хиросима, Япония, 25 сентября. А сегодня какое? 26-е. Значит, не устарело еще письменцо. В рамках автосалона в Токио состоится мировая премьера первого серийного электромобиля Mazda. Говоря об электричках. Электромобиль станет третьим представителем модельной линейки нового поколения. А новинка создавалась с учетом глубокого изучения потребностей целевой аудитории, способна делать жизнь владельца более яркой и насыщенной. Так, хорошо. Преимущество электрического привода. Пользоваться интуитивно без напряжения малейшего. Не, напряжение должно быть, но в сети. А у пользователя напрягаться при этом не должен. Значит, салон создан с канонами стилистической философии КОДО, душа движения. Значит, будет хорошим, значит, будет качественным. И не только на фотографии, но и применительно к повседневной жизни. Ну, просто потому, что новейшие модели Mazda и CX-9, и шестерочка, и троечка в большей степени новая. Все созданы вот именно с применением этой самой философии КОДО, душа движения. И что еще? Мировая премьера, старт продаж, Mazda MX-5, обновленная CX-8. А, все, это на автосалоне в Токио. Ох, ребятки, мы увидели здесь планы. Токийский автосалон, 23-24 октября. Почему я об этом так долго говорю? Я об этом говорю так долго. Держим кулачки сейчас. Потому что если японцы не полезут в бутылку, а пакет документов я уже сдал им туда в консульство, и они таки решатся выдать мне визу, так мы с вами отправимся на этот самый токийский автосалон и посмотрим там на мировую премьеру электромобиля, обновленную Mazda MX-5, обновленный Mazda CX-8, внимание, что это такое, на Mazda 3 седан, Mazda 3 хэтчбэк, Mazda CX-30 и Mazda CX-5, актуальные модели и на стартующие продажи, и на все вот это вот роскошество. Ребята, планы потрясающие. Не мы, а вы, пишет я бобер. Нет, именно мы, потому что ведь я же все буду показывать, и таким образом мы все будем причастны к этому празднику большого автомобильного искусства. 800 537 автомобилей. Вы это сделали. Вот теперь именно вы это сделали. 800 тысяч сейчас на дорогах столицы. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.